Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новин із початку подій у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Лідери Еврозв'язу і США зустрінуться у гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы саміту па рэфармаванні міжнароднай фінансавай сістэмы. Інфармацыя была агучана ў часе прэсавай канферэнцыі пасля двухдзённых перамоў кіраўнікоў Еўразвязу ў Брусэлі. Як заявіў прэзідэнт цяперашняй краіны старшыні Еўразвязу Нікаля Сарказі, усе 27 удзельнікаў саміту Еўразвязу падтрымліваюць план па выратаванні банкаў. США заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прайшлі лепш, чым ранейшыя, але яшчэ не адпавядалі міжнародным стандартам. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЭ была абнародаваная пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. Паводле заявы АБСЭ, быў значны прагрэс у выбарчым працэсе ў Азербайджане, але адсутнічалі палітычная канкурэнцыя і плюралізм у СМІ. Галоўныя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. У США прайшлі трэці апошнія тэледэбаты паміж прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта Баракам Абамам і Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Еўрапейскі звяз пакуль не будзе аднаўляць перамовы пра новае пагадненне аб стратэгічным партнёрстве з Расіяй. На сустрэчы ў Брусэлі лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што вывад расійскіх войскаў з буферных зон вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі – добры пачатак, але гэтага недастаткова для аднаўлення перамоваў. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міністр Францыі па еўрапейскіх справах Жан-П'ер Жуйе заявіў, што Рада Еўразвязу не выключае аднаўленне візавай забароны для Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў у выпадку, калі цягам бліжэйшых 6 месяцаў Мінск не зробіць поспехаў у дэмакратызацыі. Еўразвяз бліжэйшым часам абвесціць прашэнне пачаць перамовы наконт зніжэння коштаў шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік МЗС Нямецчыны на сустрэчы з беларускімі журналістамі учора ў Берліне. Роўна 4 гады таму у Беларусі прайшоў рэферэндум, ініцыяваны Александрам Лукашэнкам, у выніку якога Лукашэнка атрымаў магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах неабмежаваную колькасць разоў. У эстонскіх ВНУ праходзіць збор подпісаў пад зваротам да беларускага парламенту з заклікам не прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Адзін з фігурантаў справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва ўкраіне. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра трэцюю гадавіну акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, пра намер расійскіх чыноўнікаў адзін дзень у тыдзень размаўляць па-беларуску і пра магчымасць пабудовы беларускай АЭС на Гарадзеншчыне. Але пачнём з акцыі салідарнасці, якая ўжо 3 гады праводзіцца ў 16-ты дзень кожнага месяца. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзіліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6-й вечара актывісты і дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці такую акцыю. Там знаходзілася і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы запісалі яе рэпартаж пасля заканчэння акцыі каля 19 гадзіны паводле менскага часу.
На Кастрычніцкай плошчы адбылася акцыя актывістаў новай незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якая ладзіла гэтую акцыю з партрэтамі, з аранжавымі стужкамі, на якіх было напісана «Маладая Беларусь». Яшчэ на пачатку акцыі іх лідара затрымалі. Артур Сінкевіч ішоў на Кастрычніцкую плошчу, і міліцыянты спынілі яго і заштурхалі яго ў міліцейскі УАЗік. Дзе знаходзіцца Артур Сінкевіч, актывісты не ведалі, але нягледзячы на гэта, яны і на кепскае надвор'е ішоў дождж. Яны сталі ланцужком больш за десятак чалавек з партрэтамі, Треба значить, що кількість міліціянтів перевищала кількість удільників акції. Їх було ніде у 3 рази більше. Міліціянти, до речі, жартували на кон того, що кількість удільників не велика у порівнянні з минулими акціями. Але це можна потлумачити тим, що, наприклад, «Молодий фронт» вирішив не удільничати в вуличній акції на Костичницькій площі, бо вони займаються підрихтовкою до дядів. Зі мною разом знаходиться Нікіта Краснов, і він потлумачить, чому так мало було удільників акції.
Сьогодні ми зібралися на Костичницькій площі. На жаль, активістів прийшло не шмат, але ми вирішили, що треба рихтуватися до агульнонаціональної акції 2 листопада на дяди. Але разом з тим для нас було так само необхідно зазначити гэты день. Я ще раз вспомню тих людей, які зникли у 99-м році.
Активісти «Молодого фронту» провели акції у Солігорську, у Жодзіні, у Борисові, у Мазири, у інших містах, у Полоцьку. Вони повісили портрети зниклих. Вони повісили так само портрети тих покараних у справі 14, які тепер обмежовані волі, які вимушені знаходяться фактично під хатнім арештом. І їх молодь так само сприймає, лічить їх прив'язаними, тому що порушені їхні основні права. Таким чином акція 16-го завершилася без затриманів, коли не лічить того, що Артура Фінкевича відвезли у центральний РУС, нібито для висвітлення особи.
З Кастричницької площі у Мінську, де сьогодні відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14, повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. День беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначено крышку позднее. Теперь чиновники занимаются самоэдукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, им просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэоляга у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта Супрыка. Ён таксама добра ведае беларускую мову. Некалі нават хадзіў на паседжанне ТБМ.
На сёння ў ідэалагічнай вертыкалі Берасцейшчыны працуе 111 штатных чыноўнікаў. Яшчэ 242 намеснікі кіраўнікоў па ідэалагічнай працы на прадпрыемствах і ва ўстановах. Акрамя таго, па сумяшальніцтве адказваюць за прапаганду дзяржаўнай ідэалогіі больш як 2000 чалавек. Меркаванне старшыні ТБМ Алега Трусава.
Богу на местах, где замена кіруючих кадров. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусской перебудовы, они и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде займаться, то ты обращешь-таки до мовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі і паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новой передаче «Белорусское замежжа» берут удел сёлетние стипендиаты фонду Спацдаму и Берлину, а так само супрацовник белорусской группы немецкого студентского фонда ГФПС Денис Мисник.
Перадачу Тетяни Поклад «Беларуская замежа» слухайте у нашым эфіры пазней сёння. Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі сышліся на думцы, што першую беларускую АЭС трэба будаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя гучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Кукшынаўскую, Краснапалянскую пляцоўкі будуць трымаць як рэзервовыя, пакуль не пачнецца будоўля, расказвае Ігар Карней.
Выбор Астравецкой пляцовки, про який подчас форуму говорили старшиня Президиума Академии наук Михаил Мясникович и наместник министра энергетики Михаил Михадюк, экспертам подается наибольш спречным. Участок помеж вёсками Гоза и Михалишки, адрозно от схаванных помеж болотами пляцовок на Могилёвщине, находится в густо заселенных мясцинах. До Астраўца 18 километров, до Вильни 50, до Менску 130. У непосредной близини богатая экосистема. До раки Вилии 6 километров, до Сарачанских озеров 14, до Свиры 19, до Нарачи 40. И уже зусім особная размова про суседство потенциальной АЭС за Еўразвязам. До литовской мяжи усяго 20 километров. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родзіме Юрия Бандажеўскага, экс-ректор Гомельского медичного института, навуковца, який присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арышт у 1999 годе профессор Бандажеўскі звязвае с крытыкай на адрас беларускіх уладаў за бездзеянне ў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. После амністии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Тут надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі ў пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Можа получыцца так, што он через некоторое время станет настолько дефіцытным, што тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажеўскага, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое суседство захопления не выключа.
Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Беларуси и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под першую Беларуси АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта повод для разных оценок от 5 до 10 миллиардов долларов.
Паведамляў Ігар Карні. Беларускую атамную электрастанцыю, нагадаю, мяркуюць збудаваць на мяжы з Еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши выгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у ідеологічному управлінні Біросійського аблвиконкаму. Білоруську АЕС меркують збудувати на межі з Еврозв'язом на Городинщині. Така позиція огучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму. У городі пройшла акція у оборону древов старих присадов у історичному кварталі. Трох удільників акції затримала міліція. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посіджені Ради безпеки, на якому Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський.
Поводя Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, импнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасракетной обороны у Европе.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки господар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Беларусью, але покуль не знаходит серьезного водгуку на Заходе. Урэшце Александр Лукашенко зробил выснову, что Захад будет протягивать спробы навязать модель однополярного свету, у сувязи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать отповедную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасповетранной обороны Беларуси и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев сказал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа у тым, што перамовы на конт гэтага паміж вайсковымі ведомствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашенко рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Организационные и техничные процедуры керования объединенной системой супрасповетранной обороны амаль подрихтованные, кажет господар Олесин.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции, особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис.
Это было меркование военного аналитика из Минска Александра Олесина. Александр Лукашенко сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветренной обороны России и Беларуси.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Міну тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробує реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду. Сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Зубный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. За счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики кетов. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись. Потому что там и оборудование, там туда сырье поступало. А тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А як збираєтеся подымать заробок сегодня? Питаюся у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Висвітляється, со слов самого господара Іванашки, що заробок швею, який зараз у середньому складає 170-200 тисяч рублів, підніметься на 80 тисяч. На його думку, швачкам треба підвищати свою кваліфікацію, а то, мовляв, молоді роботниці своєчасово не виконують заказ, а тим самим стримлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом опитні роботниці у місяць заробляють, со слов директора, 450-500 тисяч. Ось що відносно свого заробку сказала господаріня Тетяна, яка відпрацювала на фабриці 10 років.
Наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку я брала, шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получить мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименее квалифицированным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Іванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулого четверг около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выработок покинули працу и пришли до Слонимской Аравии Канкаму с потребованием подвысить заработок. В тот же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини Аравии Канкаму господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что сделано.
Со Слоніму повідомляв наш корреспондент Михаил Корневич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослідах погутарим про то, як белорусу уберегчися от усесвятного финансового кризису. А у нашем опитанні люди на могилевских улицах скажут, яким чином їх може закрануть усесвятный финансовый кризис. Максим Жбанков у «Ночной свободе» расскаже про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Барды свободы» Дмитр Бартосик протягне оповід про Андрія Романкевича.
Досліди свободи.
З екранов зніклі спортивні репортажі на білоруській мові. Практично нема білоруськомовного гукового супроводження під час матчів на стадіонах. Тему білоруськомовного спортивного коментару дослідував наш кореспондент Ігор Корній.
У национальном першинстве працовной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформлены интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусская жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працует диктором на стадионе, пишет артикулы в местную газету и совмещает все это с посадой пресс-атташе торпеда.
Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вот, как вы лечите, у інших командах такая вот думка на вот не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привык. привыкли равняться, их завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, вклады команд диктор працую по-белоруску. И у городни по-белоруску диктор працую. В Бресте двумовность. То есть, коли склады объявляют по-белоруску, а зачитывают там с программки, много читают, там им по-русски.
Диктор Олесь Комаровский на початку 80-х 20-го стагоддзя першим беларусізаваў футбольныя матчы на беларускім тэлебачанні. Апроч таго, ён аўтар двух аповесцяў пра футбол: «Заварожаны мяч» і «Пенальці». Дарэчы, у Беларусі гэта адзіны прыклад мастацкай прозы пра спорт нумар адзін у свеце. Спадар Камароўскі вымушаны канстатаваць, што цяпер усе ягоныя высілкі пушчаныя пад адхон.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў. Ну, а яны цяпер поўнасць апіраюцца на рускай. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первые репортажи вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат мовны назад, конечно, меня это засмучает.
Ти можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? Ти залежит что-нибудь от комментаторов, от их воли?
От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот одна из письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы», той же герой, что и «Заворожена мяча» и «Пенальти». Едзе за мяжу, гуляе за польскую каманду. Толькі ў гэтым сваю справу робім, а бачыце, як там атрымоўваецца. Наогул беларускае тэлебачанне, вы ж самі слухаеце, бачыце, перайшло на якую мову.
Уладзімір Хільмановіч у сярэдзіне 90-х вёў па-беларуску футбольныя рэпартажы на гарадзенскім абласным тэлебачанні. Узгадвае, што тады да кожнага матчу выпускаліся нават адмысловыя праграмкі на беларускай мове. Цяпер пра былыя подзвігі даводзіцца казаць у мінулым часе.
Тады ўвогуле вся гарадзенская абласная студыя тэлебачання была беларускамоўная. Зараз там все вынішчана, ні адной перадачы няма аўтарскай беларускамоўнай. Па-моему, уже і навіны зграведзены на расійскую мову. У гэтым сэнсе Гародня ўвогуле зрусіфікавана больш меншыя абласныя цэнтры. У Жодзіне сапраўды там і на кашульках футбалістаў па-беларуску напісана. У Гародні не, у Гародні, здаецца, ўжо ўсё татальна русіфікацыя. Адзін перыяд быў, але вельмі кароткім часам.
Нёмана пішуць на футболках па-расійску.
Ну, абсалютна, так гэта заўсёды было, нават ніколі перыяду кароткага не было. Тэлевізія цалком зарасізавана, і все паўтары, все давно уже контракты не былі прадоўжаны, вся тэлевізія пераведзена цалком на расійскую мову.
Моўная неразбярыха ў беларускім футболе, як і ў большыні іншых сфераў жыццядзейнасці, ўжо вядзе нават да карэктаванняў у арфаграфіі. Прыкладам, падчас міжнародных сустрэчаў на ўзроўні нацыянальнай каманды ці клубаў прозвішчы футбалістаў на майках звычайна капіююцца з пашпартоў гульцоў, то бок лацініцай у беларускай транскрыпцыі. Аднак, калі падаюцца тэлевізійныя субтытры, то ў шэрагу выпадкаў прозвішча чамусьці русіфікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такога кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыяў на Беларусь маюць уласны русіфікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу.
Тему беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карні.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, які починається о 7 године. Позначьте короткие хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6:30 раніцы у пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў і спяша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Міністр Францыі па еўрапейскіх справах Жан-Пьер Жуе заявіў, што Рада Еўразвязу не выключае аднаўленне візавай забароны для Лукашэнкі і беларускіх чыноўнікаў у выпадку, калі цягам бліжэйшых 6 месяцаў Мінск не зробіць поспехаў у дэмакратызацыі. Еўразвяз бліжэйшым часам абвесціць аб рашэнні пачаць перамовы наконт зніжэння коштаў шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі, так паведаміў прадстаўнік МЗС Нямецчыны учора ў Берліне. Роўна 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога Аляксандр Лукашэнка атрымаў магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах неабмежаваную колькасць разоў. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі. У эстонскіх ВНУ праходзіць збор подпісаў пад зваротам да беларускага парламенту з заклікам не прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Адзін з фігурантаў справы 14 Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва ўкраіне. Уладзімір Кацура звярнуўся ў канстытуцыйны суд з патрабаваннем выканаць рашэнне камітэту ААН па правах чалавека аб аднаўленні дзейнасці грамадзянскай ініцыятывы. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з Еўразвязам на Гарадзеншчыне, такая пазіцыя агучаная ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У швейцарскай Лязанне сёння працягнуцца слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молату прызэра алімпійскіх гульняў па кіне Івана Ціхана і Вадзіма Дзевятоўскага. Спартоўцы падазраюцца ва ўжыванні допінгу. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні Берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі будуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. На фондавых біржах Азіі сёння невялікае павышэнне індэксаў пасля ўчорашняга павышэння індэксаў Dow Jones, які ахоплівае 30 найбуйнейшых кампаній США, больш як на 4%. Але паводле аналітыкаў, інвестары застаюцца асцярожнымі з увагі на патэнцыйную глыбокую рэцэсію. Лідары Еўразвязу і США сустрэнуцца ў гэтыя выходныя, каб абмеркаваць планы саміту па рэфармаванні міжнароднай фінансавай сістэмы. США заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прайшлі лепш, чым ранейшыя, але яшчэ не адпавядалі міжнародным стандартам. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам, але адзначылі значны прагрэс у выбарчым працэсе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і праз паўгадзіны праграму ў жывым эфіры, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра трэцюю гадавіну акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, пра намер берасцейскіх чыноўнікаў адзін дзень у тыдзень размаўляць па-беларуску і пра магчымасць пабудовы беларускай АЭС на Гарадзеншчыне. Але пачнём з акцыі салідарнасці, якая ўжо 3 гады праводзіцца ў 16-ты дзень кожнага месяца. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзіліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6-й вечара актывісты демократичного руху собрались, как провести такую акцию. Там находилась и наша корреспондентка Любов Луньова. Мы записали ее репортаж после закончения акции каля 19 годины поводле Менского часу.
На Косичинской площади отбылась акция активистов новой незарегистрованной организации «Молодая Беларусь», якая ладила эту акцию с портретами, с оранжевыми стужками, на яких было написано «Молодая Беларусь». Еще на початку акции их лидера затримали. Артур Сенькевич ішов на Косичинскую площу, и милиціянты спинили его и заштурхали его у милицейский УАЗик. Где находится Артур Сенькевич, активисты не ведали, але не глядя на это, яны и на кепское надворье, ішов дождь, яны стали ланцюжком больше десяток человек с портретами. Треба значить, что колькость милиціянтов перевышала колькость удельников акции, их было недзе у три раза больше. Милиціянты, до речи, жартовали на кон того, что колькость удельников не великое в сравнении с минулыми акциями. Але это можно потлумачить тем, что, например, «Молодый фронт» вырашил не удельничать в уличной акции на Косичинской площади, бо яны занимаются подрыхтовкой до дядов. Со мной разом находится Никита Краснов, и он потлумачить, чему так мало было удельников акции.
Сегодня мы собрались на Косичинской площади. На жаль, активистов пришло не шмат, але мы вырашили, что треба рыхтаваться до агульнанацыянальнай акцыі 2 лістапада на дзяды, але разам з тым для нас было таксама неабходна зазначыць гэты дзень, яшчэ раз успомніць тых людзей, якія зніклі ў 99-м годзе.
Актывісты «Маладога фронту» правялі акцыі ў Салігорску, ў Жодзіне, ў Барысаве, ў Мазыры, ў іншых месцах, ў Полацку. Яны павесілі партрэты зніклых. Яны повесили так само портреты тих покараных у справе 14, які тепер обмежованы волі, які вимушені знаходяться фактично под хатнім арештом. І їх молодь так само усприймає, лічить їх прив'язнями, тому що порушені їхні основні права. Таким чином акція 16-го завершилася без затриманняў, калі не лічыць таго, што Артура Сенькевіча адвезлі ў цэнтральны РУС, нібыта для высвятлення асобы.
З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, паведамляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. День белорусской мовы будет уведен в идеологическом управлении Берастейского облвыканкаму. Чиновники пообещали, что один раз у тыдзень будут размовлять с наведниками и меж собой выключно по-белоруску. Подробности подае Вячеслав Кулик.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку позднее. Теперь чиновники занимаются самоадукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта Супрыка. И он так само добра ведае беларускую мову. Некалі нават ходил на паседжанне ТБМ.
На сёння у ідэалагічнай вертыкалі Берасцейшчыны працуе 112 штатных чыноўнікаў. Яшчэ 242 намеснікі кіраўнікоў па ідэалагічнай працы на прадпрыемствах і ва установах. Акрамя таго, па сумяшальніцтве адказваюць за прапаганду дзяржаўнай ідэалогіі больш як 2000 чалавек. Меркаванне старшыні ТБМ Олега Трусава.
Богу на местах, где замена кіруючих кадров. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, А это дети белорусские, перебудовываные, и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде заниматься, то ты обращешь-таки до мовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новой передаче «Белорусская замежа» берут удел сёлетние стипендиаты фонду Спацдаму и Берлину, а так само супрацовник белорусской группы немецкого студентского фонда ГФПС Денис Мисник.
Передачу Тетяни Поклад «Белорусская замежа» слухайте у нашем эфире поздней сёння. Национальная академия наук и Министерство энергетики сошлися на думце, что первую белорусскую АЭС треба будовать на мяжи с Евразвязом, на Городинщине. Такая позиция гучена у часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. Кукшиновскую и Краснополянскую пляцовки будут тримать як резервовые, покуль не почнется будовля, рассказывает Игорь Корней.
Выбор Астравецкай пляцоўкі, пра які падчас форуму гаварылі старшыня прэзідыуму Акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч і намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, экспертам падаецца найбольш спрэчным. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад схаваных паміж балотамі пляцовак на Магілёўшчыне, знаходзіцца ў густа заселеных мясцінах. Да Астраўца 18 кілометраў, да Вільні 50, да Менску 130. У непасрэднай блізіні багатая экасістэма. Да ракі Вілії 6 кілометраў, да Сарачанскіх азёраў 14, да Свіры 19, да Нарачы 40. І ўжо зусім асобная размова пра суседства патэнцыйнай АЭС з Еўразвязам. Да літоўскай мяжы усяго 20 кілометраў. По іроніі лёсу, будаваць АЭС збіраюцца на радзіме Юрыя Бандажэўскага, экс-рэктар Гомельскага медычнага інстытуту, навукоўца, які прысвяціў жыццё даследаванню ўплыву на здароўе чалавека малых дозаў радыяцыі. Свой арышт у 1999 годзе прафесар Бандажэўскі звязвае з крытыкай на адрас беларускіх уладаў за бяздзеянне ў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля амністыі ў 2005 годзе ён з'ехаў у Францыю, дзе працягваў займацца навукай. А днямі зарэгістраваў у Літве грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі.
Чыноўнікі, міністры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі ў пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Можа получыцца так, што он через некоторое время станет настолько дефіцытным, што тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11, 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое суседство захопления не выключа.
Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Беларуси и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под першую Беларуси АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта, повод для разных оценок от 5 до 10 миллиардов долларов.
Повідомляв Ігор Карній. Білоруською атомною електростанцією, нагадаю, міркують збудувати на межі з Еврозв'язом на Городенщині. Така позиція огучена у часі праці Білоруського енергетичного і екологічного форуму.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у идеологичном управлении Бероссийского облвыконкаму. Белорусскую АЭС меркуют сбудовать на мяжи с Евразвязом на Городенщине. Такая позиция огучена у часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. У городе прошла акция у оборону древа у старых присадов у историчном квартале. Трех удельников акции затримала милиция. Олександр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посідженні Ради безпеки, на якому Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський.
По воле Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, имкнение в этот блок Украины, размещение американских объектов супрасракетной обороны у Европе.
Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки господар Лукашенко заявил, что пропанова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Белоруссию, але покуль не находит серьезного водуку на Заходе. Урэште Александр Лукашенко зробил выснову, что Заход будет протягивать спробы навязать модель однополярного свету, у сувязи с чем Беларуси треба умацовывать державу и ее безпеку, а так само разглядеть пропанову России на конт одиной системы супрасракетной обороны на заходнем керунку. Российские генералы недавно заявили про готовость подписать отповедную домову уже до конца этого года. Россия разглядает это как отказ на размещение американских ракет и радаров в Польше и Чехии. Тема одиной системы супрасповетранной обороны Беларуси и России обмерковывалась в часе визита в Минск премьера Владимира Путина. Однако тогда министр обороны Беларуси Леонид Мальцев сказал журналистам, что не треба спешаться с прогнозом на конт терминов подписания такой домовы. Справа у тым, што перамовы на конт гэтага паміж вайсковымі ведомствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашенко рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Организационные и техничные процедуры керования объединенной системой супрасповетранной обороны амаль подрихтованные, кажет господар Олесин.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции, особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис.
Это было меркование военного аналитика из Минска Александра Олесина. Александр Лукашенко сегодня выказался за разгляд пропановы Москвы про объединенную систему противоветренной обороны России и Беларуси.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Директор предприемства Владимир Иванашко каже, что администрация спробує реорганизовать вытворчесть.
Отдельный участок передаем в аренду, сюда переносим на производственную базу Минский тракт. Турный цех сдаем в аренду, ввиду того, что он практически не работает. Тоже численность людей оттуда все переводится сюда. Счет этого уменьшаем структуру аппарата управления и экономики какие-то. Деньги будут сэкономлены на, скажем, внутрицеховых перемещений, которые сейчас осуществлялись, потому что там и оборудование, там туда сырье поступало, а тут будет все на месте. Ликвидируется одна проходная. На все эти мероприятия надо полгода.
Это, так бы мовить, план перспективный. А как собирается поднимать заработок сегодня? Пытаюсь у директора.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Высвятляется со слов самого господара Иванашки, что заробок швею, який зараз у середнім складає 170-200 тысяч рублей, подниметься на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не виконують заказ, а тим самим стремлюють поток і отримлюють малий заробок. Тим часом опытные работницы у месяц заробляють, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заробку сказала господариня Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов.
Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалифицированным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почалися с того часу, коли на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минулого четверг около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выработок покинули працу и пришли до Слонимской райвыконкому с потребованием подвысить заробок. В тот же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвыконкому господара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заробок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что зроблено.
Со Слоніму повідомляв наш корреспондент Михал Корнєвич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослідах погутарим про то, как белорусы уберегчися от усесветного финансового кризиса. А у нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, каким чином их может закрануть усесветный финансовый кризис. Максим Жбанко у «Ночной свободы» расскажет про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Андрея Романкевича.
Досліди свободи.
З екранов зникли спортивные репортажи на белорусской мове. Практично нема белорускомовного гукового сопровождения подчас матчев на стадионах. Тему белорускомовного спортивного коментару доследовал наш корреспондент Ігор Корней.
У национальном першинстве працоўнай мовай для большинства футбольных командов есть российская. Дыктары на стадионе по-расейску объявляют склады командов, так само по-расейску пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформленные интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусская жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працует диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и совмещает все это с посадой пресс-атташе торпеда.
Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, он подтримал меня в этом. По-другому, майки мы на сайте выложили думку такую, что якобы сгодны или не сгодны проголосовать. 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вот уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вот, как вы лечите, у инших командах такая вот думка на вот не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, как завсёды было. А это что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивает дорогу. Хотя я бачу молодечно, клады команд диктор працует по-белоруску. И у Городни по-белоруску диктор працует. В Бресте двумовность. То есть, когда склады объявляют по-белоруску, зачитывая там с программки, он много читает, там он по-русски.
Диктор Олесь Комаровский на початку 80-х 20-го стагодзя первым белорусизовал футбольные матчи на белорусском телебачении. А прочь того, он автор двух оповестей про футбол. Завороженный мяч и пенальти. До речи, в Беларуси это один и приклад мастацкой прозы про спорт номер один у свете. Спадар Комаровский вымушен констатовать, что теперь усе ягоные высылки пущенные под отхон.
Никто ж уже не везе на белорусской, ни Владимир Новицкий, ни Сергей Новиков. Я некогда их учил, как кажут, тренировал. Ну, а они теперь полностью опираются на русский. Все это вельми хорошо починалось. В 82-м годе стали как раз и чемпионами, когда я первый репортаж вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат молны назад. Конечно, меня это засмучает.
И можно все-таки нечто спробовать робить в этих умовах? Ты залежишь что-нибудь от комментаторов, от их воли?
От комментаторов не залежить. Залежить от начальства. А вот одна с письменников, это много залежить. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы». Той же герой, что и заворожена мяча, и пенальти, едет за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим, а бачите, как там отримовывается. На огу белорусской телебачения уж сами слухаются, бачите, перейшло на какую мову.
Владимир Хильманович у середине 90-х вел по белорусу футбольные репортажи на Городенском областном телебачении. Узгадывая, что тады до кожного матчу выпускались навод адмысловые программки на белорусской мове. Теперь про былые подвиги доводится казать у минулым часе.
Тады в уголь вся Городенская областная студия телебачения была белорусскомовная. Это зараз там все вынесено. Ни одной передачи не мало русской белорусскомовной. По-моему, уже и новины с Городенской на российском. В этом сенсе Городня в уголь зарусификована больше меньше областные центры. В Жодине, правда, там и на кошельках футболистов по-белоруску написано. У Городни не, у Городни, здается, уже все, тотальная русификация. Один период был, але вельми коротким часом.
Днем она пишет на футболках по-российскому.
Ну, абсолютно. Так это завсёды было. Но николи периода короткого не было. Телевизия целком зарасизована, и все авторы все давно уже контракты не были продолжены. Вся телевизия переведена целком на российскую мову.
Мовная неразбериха в белорусском футболе, как и в большине інших сфер у жизнедеятельности, уже веде навод до корректования у орфографии. Прикладом, подчас международных встречов на узровне национальной команды этих клубов прозвища футболистов на майках звычайно копируются с пашпортов гульцов, то бок латиницей у белорусской транскрипции. Однако, когда подаются телевизионные субтитры, то у шерогу выпадков прозвища чомусти русифікуется. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні, дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку, спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такого кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыі на Беларусь маюць уласны русіфікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу.
Тему беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карні.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты.
Почніть день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час в неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.